Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии Христос говорит, что все познается по плодам, всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца свое выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца свое выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. То есть, как говорят еще святые отцы, Бог смотрит на сердце человека. Иногда у человека в отношении спасения, в отношении понимания смысла духовной жизни бывают разные заблуждения. Порой человек иногда думает, что если он как-то не согрешает каким-то вопиющим образом, ну, там никого не убил вроде как, вот. Хотя по распространенности в нашем народе, в нашем обществе, к примеру, такого греха, как аборт, виноваты не только женщины, а в большинстве случаев виноваты не в меньшей степени являются и мужчины, которые этому не воспрепятствовали, а часто даже к этому понуждали или попустительствовали. Так что, если так даже копнуть глубже, иногда человек, который заявляет, что он особо ничем не грешен, а только одно доброе творит, может выясниться, что он просто не понимает, не отдает себе отчета, что грехов-то у него достаточно, а может даже и вполне тяжких грехов. Но дело-то еще в том, что отсутствие видения греха, ну да, оно не означает, что греха нет. Отсутствие видения греха означает то, что человек настолько порой грехами пленен, настолько душа человека помрачена, что уже срослась с грехом, и грех незаметен. Человек, живущий, привыкший жить в условиях определенной антисанитарии, он ее уже может и не замечать, и не считать, что это что-то не очень, на самом деле, подходящее. А может так уже с этим свыкнуться, сродниться, что даже и будет казаться, что ему это пыль, грязь и не во вред. Ну, если там луч солнца попадет в запыленную комнату, где давно не прибирались, вдруг становятся видны миллиарды этих пылинок. На самом деле, греховная пораженность человека, она включает в себя в каком-то смысле миллиарды грехов, вот, которые могут представлять собой некую такую коросту, стену между человеком и Богом. И Бог-то хочет, чтобы действительно мы исцелились от греха, чтобы эта стена греха между нами и Богом была разрушена. Но чтобы такую задачу ставить, нужно понять, что это так. А если человек считает себя вполне нормальным и благополучным, даже в отношении к Богу, то тогда и сама задача эта не может ставиться. И лишь когда человек начинает как-то из этой греховные трясины пытаться выбираться, вдруг обнаруживается, что да, они грехи-то, вот они. Связано сердце, связано внутреннее устроение грехами и прошлыми, и настоящими. И только когда благодать Божия начинает касаться человека, а это происходит тогда, когда мы начинаем какое-то все-таки движение к Богу делать, тогда и начинает только человек видеть собственные грехи и ужасаться им. И то не сразу, потому что святые отцы говорят, что если бы мы увидели всю совокупность нашей греховности как таковую, мы бы умерли от разрыва сердца, сердце просто не выдержало бы. Вот это, как говорится, обличение полноты греха в душе, в сердце каждого из нас. Потому что грех, он обличается святостью Божией. Но святость-то Божию человек тоже не ощущает, именно потому, что настолько потемнен грехом, что не может находиться в присутствии Бога, иначе просто-напросто не выдержит и умрет физически. А через это неощущение, непонимание и святости Бога, с одной стороны, и греховности собственной, с другой стороны, рождается такое духовное невежество, когда иногда, ну, современный человек, есть такая расхожая фраза, дескать, зачем, ну, вот, церковь там, зачем храм, зачем эти длинные службы, зачем там эта иерархия, духовенство, которое часто, порой, по внешним впечатлениям, сама далеко не блещет одними только достоинствами. Ну, я сама, у меня Бог в душе, как это такая расхожая фраза. Зачем мне еще посредники там и так далее? Ну, так если бы Бог был в душе, то тогда бы мы сияли бы, как преподобный Серафим Саровский, на которого Мотовилов не мог смотреть так просто, потому что его лик, как ему преподобный явил, в какой-то момент сиял такой ослепительной благодатью, таким сиянием непосредственно энергии нетварной самого Бога, что Мотовилову даже в зимний день, дело происходило на природе, на морозе, было тепло. Вот если бы был Бог в душе, то мы бы тоже могли бы явить такую благодать, чтобы и других исцеляли бы, и могли бы действительно способствовать и духовному исцелению другого человека, и мертвых могли бы воскрешать, хотя это, в общем-то, не является задачей христианина, а задачей христианина является, если так можно выразиться, двигать горы, но горы греха в самом себе, совлечь в себя гору греха. Вот это истинное чудо. Это истинное чудо, если это с кем-то начинает происходить, потому что все остальные внешние чудеса, они, в общем, не имеют какого-то такого серьезного значения для спасения. Конечно, человеку свойственно увлекаться внешними чудесами, потому что они какой-то эффект особый производят. В них присутствует видимость того, что, как сказано же, если Бог хочет, Он меняет естества чин. Ну, естества, законы естественного мира, который в грехе лежит, для Бога это возможно, нет никаких проблем. Но Бог далеко не каждый раз к этому прибегает, потому что всякое видимое внешнее чудо – это есть некое давление на человека. Это есть некий такой факт, имеющий внешние какие-то признаки, значения, которые ставят человека перед выбором, в свою очередь, верить или не верить. А жизнь-то показывает, что иногда человека можно поставить и перед совершеннейшим чудом, он от него отвернется и скажет: нет, это что-то галлюцинация, там, это что-то показалось. Ну да, наука это объяснить не может, но я ничего все равно знать не хочу, Бога знать не хочу. Ну, покаяние, которому вы призываете, это не по мне, потому что да нет у меня грехов таких, чтобы мне в чем-то нужно было каяться. Часто бывает даже так, увы, когда человек не отрицает существование Бога, а все равно вот его бес крутит, что называется, потому что крутит собственные страсти. Бывает даже уже человек в преклонном возрасте, или бывает тяжелая болезнь, и уже всем вокруг очевидно, и врачи сказали, что там уже месяц жизни остался от силы, вот, и все вокруг это понимают, и сам болящий нутром-то чувствует, но признать не хочет. А его спрашивают: слушай, ну может тебе все-таки священника позвать, может тебе покаяться, причаститься, ты же все-таки ну, не безбожник же. Нет, не надо. Это что ж получается, если священник придет меня причащать, то я потом умру? Такое есть суеверие, очень странное тоже и дикое. Ну, так и умрешь все равно, ведь и без причастия тогда умрешь, нераскаянный, что ж хорошего-то. А вот нет что-нибудь такое в голову втемяшится, но часто это бывает не рациональное, тут можно сказать не в голову, а в сердце, потому что сердце противиться, предпочитая те или иные страсти привычные. Гордость тоже, связанность с другими не меньшими страстями, от которых человек не потрудился избавиться, не приобрел к этому навыка и вообще никакого желания не приобрел. А Господь в Евангелии обращает внимание на то, насколько важно бороться со страстями и бороться через приучение себя и к доброделанию. И как Христос говорит, что «не судите, не судимы будете, не осуждайте, не будете осуждены, прощайте, прощены будете, давайте и дастся вам меру добрую, трясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпят вам воно ваше, ибо какую меру и меряете, такую же отмерится вам». Сказал также им притчу, может ли слепой водить слепого, не оба ли упадут в яму. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Вот эти вот достаточно известные слова про то, что прежде чем вынуть сучок из глаза брата твоего, вынь прежде всего бревно из собственного глаза. Это нам Господь говорит о том, что осуждение тоже другого человека, которое крайне неспасительно, оно же все равно основывается на собственной греховности, на превозношении, на гордости, на зависти, на укорененности именно что в других страстях. И поэтому, когда мы на самом деле другого человека осуждаем, судим, злословим, даже смотрим с предубеждением на другого человека, мы на самом деле это делаем из не меньшей греховности, чем та, которая, да, конечно, присутствует в этом другом человеке, в ближнем. Потому что, да, кто из нас без греха? Но с грехом-то надо бороться не в ближних, а в самом себе прежде всего. Если бы мы на самом деле с грехом в себе боролись бы, мы бы тогда могли бы ближнего не осуждать, а действительно служить и для ближнего источником настоящего добра. Могли бы быть к ближнему милостивыми, могли бы за них на самом деле молиться и желать им добра, независимо от того, кто они там, друзья нам, как кажется, или даже враги, как будто бы, или вообще просто люди неприятные, как кажется, по духу, вообще по жизни чуждые. Но, тем не менее, Господь заповедовал молиться даже за врагов. Но вот как к этому приблизиться? Как действительно начать учиться так бороться с грехом, чтобы это было результативно, чтобы это было действительно одновременно научению добродетели, доброму устроению. Даже часто мы притыкаемся о том, что мы грех видим в себе, осознаем, можем исповедовать, что уже хорошо, что уже свидетельствует о том, что благодать Божия в какой-то степени нам сопутствует. Потому что без благодати Божией, повторюсь, и грехи-то в себе не увидишь. Только когда начинает приходить Господь светом своей благодати, тогда начинаешь в себе замечать то, что раньше и не видел, и даже не подозревал. Но вот как не просто видеть в себе грех, но научиться действительно и исправляться в этом. Эта задача и прям-таки сложная, и она сложна не потому, что она невозможна, но она сложна просто для понимания нами самими, происходит это с нами или нет. Потому что часто Господь попускает, чтобы это так сразу и не происходило. Казалось бы, почему нет? Почему ты начал ходить в храм, исповедоваться, причащаться, и почему нет победы над грехом тут же? А беда в нашей гордыне, потому что это худшие страсти. И наша гордость, она настолько в нас глубоко укоренена, что если мы вдруг начнем видеть какие-то явные результаты в себе, то это может, наоборот, способствовать развитию еще большему развитию страсти гордости нас. Вот несем, как прочие человецы, фарисей, говорит в евангельской притче. И это еще хуже может тогда оказаться. Почему и часто получается так, что иной человек, имеющий веру, ходит в храм, исповедуется, причащается, а все бьется, как бы притыкается об одно и то же. И даже такое недоумение и скорбь иногда у некоторых возникает. Вот как же так, я хожу все в одном и том же, каюсь и никак не могу с этим справиться. Ну почему? Почему Господь мне не помогает? Да нельзя сказать, что Господь не помогает. Потому что, может быть, было бы еще и хуже, если бы Господь на самом деле не помогал. Вот. Но не дает ощутить каких-то видимых побед над грехом, потому что мы не сможем это понести. Царство-то небесное, оно действительно, вот оно, приблизилось, вот оно, спасение. Бери, как говорится, не хочу, а вот не получается так сразу святым-то стать во всей полноте. Потому что вся та же самая гордыня, она тогда пленит окончательно. И чтобы все-таки ее тоже победить, в конечном счете, в перспективе вечности, надо этого труда по попытке осуществить жизнь христианскую ни в коем случае не оставлять. Надо не остывать в ревности к покаянию, к причащению. Надо искать, жаждать, алкать этого общения со Христом. И надо трудиться в плане добродетельности какой-то. Добрых дел имеется в виду, осуществление. Собственно говоря, грех-то и может превозмогаться, на самом деле, как говорится, через «не могу», через «не хочу», но оказание помощи какой-то другим людям, через попытку научиться быть к ним милостивым, через сочувствие, через какую-то элементарную такую жертвенность христианскую, через вообще попытку научить себя вот этой жертвенности, хоть что-то от себя оторвать. Не искать только своего, не ждать от других воздаяния за там, добрые дела, там, или если что-то помог, или если что-то там одолжил, а Христа ради это делать. Тогда действительно, несмотря на то, что вот с нашей такой греховностью мы полностью в одночасье расстаться не можем, и во мгновение ока в одночасье святыми преподобными стать тоже вряд ли у нас получится, но толк все равно будет. Все равно будет помощь Божия, даже если мы не всегда ее замечаем. Но в том случае, если вот это стремление ко Христу у нас в жизни будет присутствовать, и не будем его оставлять. А самое главное, если претерпим до конца все, и самих себя же с верою, вот, упованием, хоть каком-то таком вот труде, самым главным итогом должно быть Царство Небесное, спасение для жизни вечной. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.